В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фризича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Руслан Курбанов, политолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Руслан Вячеславович, вас приветствую.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем со свежей заметки в Wall Street Journal. Такая, наверное, спекуляция начинается очередная со ссылкой на источники. Издание пишет, что Трамп может предложить Израилю разбомбить ядерные объекты Ирана. Команда избранного президента предлагает политику план по сдерживанию Ирана, предполагающий нанесение ударов по его ядерным объектам военно-воздушными силами Израиля. В рамках этого плана США должны передать Израилю современное оружие, которое сможет вывести из строя иранские ядерные объекты. Интересно, что заметка вышла примерно в тот же промежуток временной, когда иранцы заявили, что они более плотно начали работать с МАГАТЭ с целью того, чтобы МАГАТЭ смотрела и убеждалась в очередной раз о том, что иранские ядерные объекты работают согласно правилам и ничего не нарушают. Но есть ощущение, что Израиль, ну, почувствовал, что, в общем, удача на его стороне в плане того, что произошло в Сирии. И, кажется, видимо, не остановится, потому что Иран же это, в общем, Сирия, сектор Газа, Ливан, Палестина. Это пролог к большой войне с Израилем, с Ираном, разве нет?
Вообще, Ближний Восток — это многослойный пирог. И нужно понимать, что там идет не только война горячая, но и война информационная. И вбрасываются совершенно противоречащие друг другу заявления о том, что Иран, наоборот, усилил ядерную программу, чтобы успеть обзавестись ядерным оружием до прихода Трампа к власти. А здесь идет другое сообщение, что он, наоборот, усиливает сотрудничество с МАГАТЭ, чтобы доказать, что ядерного оружия нет. Понятно, что сейчас будут вбрасываться любые версии, лишь бы подтолкнуть США и Иран к прямому вооруженному столкновению. Вообще-то Трамп идет в Белый дом, чтобы решить задачу «Make America Great Again», чтобы решить внутренние американские проблемы. Проблему безработицы, проблему миграции, проблему возрождения умерших городов, производящих автомобили там, и так далее, и так далее. Uh-huh. Вернуть производство в США. А его всячески, его, значит, израильский коллега, руководитель Израиля Бениамин Нетаньяху пытается втянуть в большую войну на Ближнем Востоке. И цели здесь по как бы подталкиванию Ирана и США к войне не только в том, что Израиль сейчас на кураже хочет зайти в Тегеран. Там есть еще другие задачи. Первая задача для Бениамина Нетаньяху — это сохранить себя в кресле премьер-министра.
Оно иначе шатается под ним.
Ему угрожает суд, его уже вызывали в суд, он уже ходил там в этот бункер, давал показания. Вот. Ему на самом деле угрожает уголовное преследование и тюремный срок за прежние его коррупционные нарушения, за судебную реформу и за все, что он творил на посту премьер-министра в последний год. Угу. Потому что он ради сохранения своей власти пошел на сделку вот с этим жестким, радикальным, почти экстремистским правительством Смотрича и Бен-Гвира. Об этом говорят сами жители Израиля, сами журналисты Израиля, ведут постоянные эфиры о том, что фактически вся страна оказалась в заложниках у Бениамина Нетаньяху, его желания сохранить себя во власти. Угу. И поэтому единственный способ для Бениамина Нетаньяху сохранить себя во власти — это постоянно наращивать эскалацию и ставить все новые и новые военные задачи.
Ну, это интересно, но с учетом того, что... Вот интересный тезис, когда вы говорите, что Израиль пытается втянуть Трампа или противоречащие друг другу новости говорят о том, что есть как бы заинтересанты, и есть заинтересанты в эскалации, заинтересанты наоборот. Не в этом, ведь сам Трамп, он в большей степени симпатизирует Израилю даже, чем Байден. очевидно. И вряд ли, наверное, цель политики откажется. Другое дело, заключается ли тезис, там, намерение сделать Америку снова великой в развязывании, например, или в помощи Израилю в ближневосточном, как раз в ближневосточном конфликте. Или наоборот, мы имеем Трампа, который хочет как бы такую политику здорового изоляционизма проводить, не разжигать каких-то новых войн. Израиль этого не хочет, и поэтому хочет денег Соединенных Штатов. Ну и помощи.
Вообще мы должны понимать, что Трамп первого срока и Трамп второго срока, они в корне отличаются.
Думаете?
Да. Первый срок Трамп пришел в Белый дом неопытным еще политиком, и им играли. И его главным советником по Ближнему Востоку был его зять Джаред Кушнер. Он такой верующий, практикующий иудей, из-за которого его дочка Иванка Трамп даже приняла, дочка Трампа, приняла иудаизм. И он насоветовал Трампу, это, кстати, это было триггером вообще всей этой цепочки событий, которые привели к сегодняшним катастрофам, обвалам режимов, он ему насоветовал перенести посольство США в Иерусалим и признать Иерусалим единой неделимой столицей Израиля.
Да, был такой.
Хотя решением ООН Восточный Иерусалим был признан столицей Палестины. Кроме того, Трамп пошел на ликвидацию Касема Сулеймани, одного из руководителей корпуса стражи Исламской революции, и тем самым напугал и палестинцев, и иранцев, и Хизбуллу, и они начали усиленно готовиться к жесткому сценарию. И Иран начал наращивать накачку Хамаса оружием, технологиями. Иранские инструктора начали учить уходить их под землю, вот эти рыть еще более глубокие туннели, по которым могут даже автомобили ездить и так далее. И именно при Трампе началась реализация вот этой аврамистских соглашений, когда Эмираты, Израиль, тайные переговоры с Саудовской Аравией должны были привести к формированию новой конфигурации безопасности, когда ключевые арабские страны должны были признать Израиль. И это означало бы полное исключение палестинского вопроса, снятие его с повестки и, ну, как бы, ликвидацию палестинских анклавов. И чтобы этого не допустить, палестинцы пошли на опережение. Они совершили этот рейд 7 октября, и фактически Трамп тогда своими решениями запустил всю вот этот, как эффект бабочки, он запустил череду этих трагических событий, которые привели к сегодняшним катастрофам.
А вы думаете, что он отдает себе в этом отчет?
Я думаю, что он за предыдущий срок, он многое проанализировал. Он сейчас уже опытный политик, он боец, на которого было несколько покушений. Он с трудом вырвал победу у демократов. И более того, его вторая дочка Тиффани вышла замуж. И она вышла тоже замуж за выходца с Ближнего Востока, за миллиардера Майкла Буласа. Он ливанец, христианин. И теперь Трамп делает главным советником по Ближнему Востоку его отца, Массада Буласа, ливанского миллиардера, который для него свояк. И теперь мы посмотрим, что будет советовать этот ливанец. Понятно, что он, несмотря на то, что он уже давно не живет в Ливане, ему больно за то, что делают с его родиной и с соседними странами.
Как в лучших традициях империй.
Это просто, ну, Санта-Барбара американская.
Да, есть такое. То есть вот он себя окружает людьми, которые будут в дальнейшем определять его, наверное, политику в отношении того же Ближнего Востока.
Вы знаете, у него очень такая вот разношерстная команда. Во-первых, этот Массад Булос, ливанец-христианин, понятно, что он будет стараться Трампу предложить другие решения, нежели Джаред Кушнер или Бенямин Нетаньяху. Но, с другой стороны, его министром обороны предполагается просто какой-то крестоносец, значит, ветеран войны в Ираке, весь обколотый наколками, девизами крестоносцев, у него исколота там вся грудь, там предплечье и так далее. И он видит свою миссию в том, чтобы, ну, замерять Ближний Восток методами крестовых походов. Как будет эта команда работать, кто в лес, кто по дрова, мы пока не знаем, но все станет ясно уже в конце января.
Ну, правильно ли утверждать, что американцы будут играть, по сути, сейчас на Ближнем Востоке все равно первую скрипку, или же все-таки нет? Ведь характер... Я почему задаю вопрос? Для меня было очень удивительно в начале этой недели, когда вот все в Сирии произошло, Асад ушел, что как будто бы все дистанцировались от Сирии. В заявлениях американцев было, что там США, Франция, там страны Европейского Союза не участвуют в этом, это внутренние какие-то дела Сирии. Казалось бы, все усилия последних лет были направлены на то, чтобы Асада скинуть, а, значит, пышным цветом цвел терроризм. А теперь, когда Асад ушел, кажется, ну пусть сами разбираются.
Что касается вот этого стремительного рейда суннитских группировок из Идлиба до самого Дамаска за 11 дней. Понятно, что за ними стояла Турция, вооружала, инструктировала, готовила несколько лет. И это плоды вот того, что, во что вложился Эрдоган. Но самое главное, давайте вспомним другое участие Эрдогана в другом вооруженном конфликте. Это Карабахский конфликт, где Турция тоже взяла на себя обучение азербайджанских военных. Турецкий генштаб участвовал в разработке сценариев наступления. Кроме того, Турция вооружала беспилотниками Азербайджан. И самое главное, обратите внимание на даты того наступления и этого наступления. Обе даты в 2000 году и в 2024 году на Карабах и на Дамаск, они совпадают с межвластием в США, когда одна президентская администрация уступала место другой президентской администрации, когда ни Байден, то есть ни уходящий президент, ни приходящий президент не могут сделать никаких резких шагов, никаких серьезных решений они принять не способны.
Это тоже интересно.
И да. Эрдоган как бы вот это окно возможностей использовал в первый раз для того, чтобы успеть вернуть Карабах Азербайджану за 44 дня. А тут, я думаю, что они даже рассчитывали на малый результат, хотя бы Алеппо взять под контроль. Но ну, видите, как пошло, эти группировки пошли дальше в атаку.
А армия не сопротивлялась.
Армия не сопротивлялась, да, а тут сирийская армия просто побросала оружие и убежала.
Ну, то есть получается, что не американцы играют первую скрипку, а все-таки Турция играет, а американцы, по сути, ничего сделать не могли.
Дело в том, что, во-первых, сам Израиль, Бениамин Нетаньяху, его кабинет пытается играть Белым домом. И это очень не нравится Байдену. Между ними очень серьезный конфликт. Байден очень нелицеприятно отзывался о Нетаньяху. Угу. И он мечтал все-таки выдавить его из кресла премьер-министра. Все эти скандалы, помните, с Эпштейном, там вот с этими подземными переходами под Нью-Йорком и так далее, и так далее. Они все были направлены на то, чтобы показать Нетаньяху, что мы тебя сможем прижать, не пытайся нами манипулировать. Это первое. Второе. Эрдоган — такой инфант и рыбль, такой непослушный ребенок в НАТО, и он пытается все время реализовать свои стратегии в обход натовских интересов. И понятно, что в интересах НАТО прижать самого Эрдогана и в том числе поддерживать, американцы в этом очень сильно заинтересованы, и Израиль, поддерживать курдский сепаратизм в самой Турции.
Хотя Турция сама в НАТО, вот тоже интересно, да.
Но это единственная, можно сказать, мусульманская страна в НАТО, которую они боятся, поэтому они ее не пускают в Евросоюз, потому что в таком случае случится уже окончательное завоевание Вены турками. Вот когда они шли на штурм там в 18-17 веке, Европа отбилась, но сейчас у них уже не будет сил отбиться, потому что турки будут брать ее изнутри. Турецкими торговцами, мигрантами и так далее, и так далее. Так вот, американцы заинтересованы, и Израиль в этом тоже очень предельно заинтересован, в том, чтобы в Сирии появилось курдское государство, независимое. Это запустит цепочку необратимых событий, которая может привести к развалу самой Турции, потому что там тоже курдский сепаратизм очень сильный. Курды, 40-миллионный народ, который не получил своего государства по итогам развала Османского султаната. Есть версия, что европейцы таким образом наказали курдов за Салахуддина, грозы крестоносцев, который отобрал у крестоносцев в Иерусалиме, он сам был курдом. Так вот, 40-миллионный народ не получил своей государственности, он разделен между четырьмя государствами Ближнего Востока – Турция, Сирия, Ирак и Иран. И если в Сирии сегодня курды подошли ближе всего к созданию своего государства, если Израиль и США обеспечат им создание собственного государства, то это будет страшным ударом по Эрдогану. Там между ними тоже идет возня, которую нужно, ну, как бы хотя бы понимать.
Но с учетом того, что курдский фактор для Эрдогана, он давно как бы является очень раздражающим, но по сути, если смотреть, как вы сказали, многослойный пирог Ближнего Востока, по сути сейчас, с вашей точки зрения, вот как ситуация разворачивается в Сирии, новая страница вот этой гражданской междоусобицы, и, соответственно, Израиль, беря под контроль и увеличивая свою буферную зону, как бы работает по этому направлению, но за Иран-то все равно тоже возьмутся, как вы думаете, или нет?
За Иран возьмутся, да. Вы видите, как шаг за шагом идет реализация по дестабилизации Ближнего Востока, по разрушению существующих государств. Что касается Сирии, во-первых, сейчас начался раздел Сирии, прямо на наших глазах, его территорию Сирии кромсают. Первое, сам Эрдоган взял под контроль северные районы Сирии для того, чтобы создать буферную зону и поддавливать курдов, подальше отдавливать их от турецкой границы. Во-вторых, США взяли под контроль курдские территории и качают там нефть, вывозят все в США, и никто им за это ничего не может сказать.
Давно было уже достаточно.
Давно было, но они пока еще держат под собой. Израиль создает буферную зону. Вполне возможно, что там, где сегодня сохранят российские базы, в Латакии, это прибрежная часть у Средиземного моря, там, где живет алавитская община, это такая маленькая шиитская секта, из которой вышла семья Асадов, вполне возможно, что российская сторона скажет, что мы берем под защиту жителей Латакии, алавитскую общину, как была взята армянская часть населения Карабаха на 5 лет по договоренности между Россией, Турцией и Азербайджаном.
Чтобы там не возникло каких-то этнических религиозных читок?
Да, чтобы не было столкновений. Вполне возможно, что Россия такое предложит, и это вполне логично для нашей страны, брать под защиту маленькие этнические религиозные меньшинства. И мы уже получим очень сильно покусанную, обкромсанную Сирию. Далее начнется самое интересное. Вы заметите, что ни в одной стране, где произошла арабская весна, ни в Тунисе, ни в Ливии, ни в Египте, ни в Йемене, западные страны так и не дали возможности создать устойчивую власть.
Понятно, почему.
Но везде идет противостояние, везде идет гражданская война, везде или к власти возвращаются еще более репрессивные режимы, или идет противостояние, как в Ливии. И я очень сильно боюсь, что сирийцев тоже стравят друг с другом. Там христиане, шииты, сунниты, сунниты радикальные, менее радикальные, умеренные, светские сунниты и так далее, и так далее. Если хватит мудрости самих сирийцев, которые уже пролили много крови, если они смогут запустить формулу национального примирения, то тогда у Сирии есть шанс.
А за счет чего они могут это сделать? И самое главное, почему вот этот план, насколько я понимаю, вот этот план, который позже назвали «арабскими веснами», разрабатывался в кабинете Буша-младшего еще там в 7-м, по-моему, 8-м году. Но, по сути, можно говорить, что с падением правления Асада вот этот план по реализации дестабилизации стран Ближнего Востока и Магриба реализовался. Случился.
Два вопроса. Я услышал первый вопрос. За счет чего сирийцы смогут устоять и запустить формулу национального примирения? Во-первых, нужно учесть, что Сирия — это страна намного древнее всех наших священных писаний вместе взятых, и древнее арабов, и даже древнее евреев. И сирийцы всегда выживали, несмотря на всякие катастрофы. Я напомню, что Сирия — это земля, где человечество получило первый алфавит, и Сирия — это земля, где появилась первая в мире империя, Ассирийская империя, в истории человечества впервые. Сирийцы всегда, народ выживал после очередных исторических катастроф. И сегодня, несмотря на то, что в Сирии проживают шииты, сунниты и христиане, они все ощущают себя сынами этой земли, которая уже много впитала в себя крови, и они хотят мирной жизни. Кроме того, сирийцы вместе с палестинцами один из самых образованных одна из самых образованных арабских общин в мире. Они очень большие трудоголики, они строители, у них инженерная школа хорошая, кстати, подготовленная Советским Союзом, у них очень хорошие врачи и так далее, и так далее. Они истосковались по мирному труду, они хотят восстанавливать свою страну.
А кто им это даст, да?
Кто им это даст? Туркам тоже не хотели дать, когда разваливали османский султанат, но турки консолидировались и выстоялись. Если сирийцы сегодня смогут выстоять, если Россия поможет им в этом, и даже Иран поможет им в этом, Катар поможет, Турция поможет, то тогда сирийцы выстоят. Наша страна, как никто другой, заинтересована в стабильной Сирии. А вот американцы с их союзниками ведут дело к развалу каждой очередной страны. И вот это самое удивительное. Почему американцы, вот получив в наследство от Британии вот этот мир Ближнего Востока, разделенный по договору Сайкс-Пико, зачем они планомерно расшатывают уже устоявшиеся границы, уже устоявшиеся режимы?
Разделяя властвы, классическая схема, ресурсы.
Так они и так получают с этого Ближнего Востока все, что хотят. Они получают нефть, газ, деньги саудовской, там, эмиратовской, я не знаю, катарской, кувейтской, бахрейнской элиты, все лежат в американских базах. Самые большие крупные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке находятся на территории Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна. Что им еще не хватает?
А
почему?
Что? А как вы думаете?
Я думаю, что Соединенные Штаты постоянно к конфликту на Ближнем Востоке подталкивают Израиль, потому что Ближний Восток пришел в такое нестабильное состояние именно с появлением Израиля, и Израиль не успокоится до тех пор, пока все режимы вокруг него не будут превращены в труху. Это единственный шанс Израиля на выживание.
Совет, резолюцию Совета Безопасности ООН, и никаких проблем бы не было.
А кто вообще чего-то соблюдает рекомендованные ООН?
Не, ну тогда это же было еще, когда ООН только-только поднялась, и была надежда на светлое будущее. Вот ладно бы сейчас эта резолюция появилась, но она появилась в каком году?
ООН — это карманная лавочка Соединенных Штатов. Не зря штаб-квартира находится в Нью-Йорке. И они ничего не смогут сделать против воли мирового гегемона.
Тогда по-другому спрошу. Хорошо, допустим, всю дестабилизацию проводит Израиль. Но на Ближнем Востоке сохраняется, помимо вот этих разваленных государств на Ближнем Востоке, странах Магриба, сильный, например, монархии залива. Сильное государство, но объективно, наверное, сильное все-таки. И понятно, что, наверное, политика Израиля выглядит довольно токсичной для них. Но почему тогда, этим вопросом еще задавались, когда активно начали бомбить сектор Газа в прошлом году, почему эти страны не могут каким-то образом, несмотря на свои внутренние противоречия, например, оказывать какое-то политическое давление с целью стабилизации ситуации? Почему нет?
Во-первых, они все... по несколько раз уже продавшиеся лидеры и Британии, и Америки, и Израилю. Давайте вспомним, что были инициированы, запущены вот эти вот Авраамовы соглашения еще при Трампе, когда США начали подталкивать, выкручивать руки ближневосточным монархиям, Бахрейну, потом Эмиратам, потом Судан туда еще подключили, по-моему, Марокко или Мавританию, скорее всего, к тому, чтобы они начали признавать Израиль. То есть постепенно весь Ближний Восток начали выгибать под Израиль. И я опять напомню, почему случилось 7 октября. Потому что Саудовская Аравия уже была готова к подписанию Авраамовых соглашений с Израилем. Тайные переговоры шли несколько лет. И для того, чтобы не допустить этого, Хамас пошел на переворачивание шахматной доски. И между нами говоря, прямо на всю страну, для чего Эрдоган сносил Асада столь стремительно, именно сейчас, до прихода Трампа в Белый дом. Все. Потому что Асад тоже был уже подготовлен к тому, чтобы вступить в эти Авраамовы соглашения.
А ему
почему
зачем?
Именно да. В поддержку Асада выступила именно Саудовская Аравия и Эмираты, которые ненавидели его долгие годы? Именно они вернули его в Лигу арабских государств буквально за несколько лет до этого. Они начали выстраивать конфигурацию, что они легитимизируют Асада снова для того, чтобы он... пошел на подписание Авраамовых соглашений. Это была бы страшная угроза уже и для Ирана, и для Турции. Именно поэтому вы видите, как Иран очень мудро отошел в сторону, он не стал заступаться за Асада. Более того, есть подозрение, что именно из кабинетов сирийского руководства утекали разведданные в израильский генштаб, который позволял им наносить точечные удары по ликвидации иранских генералов, консультантов, которые приезжали в Сирию.
Да, я читала, кстати,
об этом. У Тегерана накопилось огромное количество вопросов к Асаду, и было все, значит, указывало на то, что Асад готов к заключению тайной сделки. С приходом Трампа Асад ушел бы в другой лагерь. Для того, чтобы этого не случилось, Эрдоган пошел в атаку, за которым стоит Катар, а за Катаром стоит Британия. То есть Британия играет свою игру на Ближнем Востоке. Она не согласна с той политикой, которую проводят США и Израиль. И Британия, несмотря на то, что поддерживает Израиль, но она делает это так осторожно, дистанцируясь, не попадая полностью под влияние Тель-Авива. И я убежден, что Британия запустила вот эту цепочку, то есть подготовку боевиков в Идлибе, поддержку Турции дипломатически, военным путем. Кстати, все перевооружение турецкой армии идет за счет британских военных конструкторов. Там около 200 человек сидят на турецких заводах. Они там создают новые образцы артиллерии, ракет, самолетов. Первый турецкий истребитель Каан, который позволит Турции быть независимым от поставок F-35 и так далее. Так вот, Британия, получается, переиграла на сегодняшний момент США тем, что она снесла режим Башар Асада.
А им зачем?
Им за тем, чтобы выдавить США с Ближнего Востока.
И контролировать эту зону.
Британия очень чувствует себя некомфортно тем, что поперек ее воли был создан Израиль, поперек ее воли ее выкинули, можно сказать, с Ближнего Востока.
То есть это еще с тех времен тянется?
Да, после Второй мировой войны Британия потеряла свое влияние на Ближнем Востоке. Между США и Британией очень высокая конкуренция, но она тайная, на уровне спецслужб, на уровне тайных договоренностей. Британия мечтает вернуть себе Ближний Восток. Именно для этого была запущена вся эта цепочка.
Руслан Курбанов с нами, политолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения Иран. Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Руслан Курбанов с нами. Слушатель говорит, ну, получается, что на Ближнем Востоке разруха будет все сильнее, Израиль будет широкими шагами шагать и расширять свою буферную зону, и никто ему воспрепятствовать в этом не может. Слушатель наш пишет.
Давайте вспомним, есть такой закон Ибн Хальдуна, это великий мусульманский ученый, социолог, можно сказать, отец социологии, чьи прогнозы сбываются до сих пор. С его подачи мир узнал о таком законе, как закон трех поколений. Угу. Когда к власти пробивается новая какая-то община, новая сила, новая политическая сила, военная сила, зачастую, прошу прощения, они удерживаются у власти в течение трех поколений. То есть первое поколение такое пассионарное, оно готово умирать, второе поколение сынов укрепляет их власть, третье поколение разбазаривает. Так оно случилось с государством крестоносцев, так оно случалось со многими политическими проектами, и вполне возможно, что Израиль входит сейчас в эту фазу. Почему? Потому что сегодняшнее поколение израильтян уже чуть-чуть более расслабленное, уже живет тем, что пьет смузи, катается на самокатах и так далее, и так далее. Рано или поздно процесс уставания, он придет. Кроме того, вы видите сегодня на Ближнем Востоке, началась череда событий, которые в стратегической перспективе приведут к его перезагрузке. Давайте вспомним, с чего вообще началось пробуждение религиозного сознания по всему миру, среди мусульман, и в том числе в Советском Союзе, это Иранская революция. Иранская революция, война в Афганистане. И вот эти две победы, победа талибов, победа иранской революции, привели к тому, к появлению политических движений в исламском мире. Появление политических движений привело к запуску цепочки арабских революций, арабской весны. Идет эмансипация арабской улицы, арабского политического сознания, идет перестраивание, перезагрузка арабской активности политической. Рано или поздно это приведет к тому, что все эти режимы, установленные британцами, американцами, все эти купленные короли, значит, купленные президенты, их просто сметет улица. Вы видите, как сносят одного за другим. Черед придет и монархических правителей, потому что сами американцы тоже устали от них. Им очень сильные страны не нужны в лице Саудовской Аравии, которая является таким резервуаром, цитаделью таких фундаменталистских религиозных убеждений. И начнут к власти приходить новые силы, которые начнут новую консолидацию Ближнего Востока.
Да, но здесь есть, как бы, мне кажется, так, необходимость уточнения, что как это, политическая деятельность на почве, как вы, религиозной, она вот, ну, одна другой рознь, потому что, там, например, религиозные фундаменталисты с точки зрения, например, западной идеологии где-то представляют какую-то опасность, потому что, ну, есть какие-то движения, абсолютно у нас считающиеся радикальными, которые там провозглашают всемирный джихад, например. Есть точка зрения, что это, в общем, опасность, и нужно каким-то образом как бы ситуацию стабилизировать.
Ну, смотрите, два запрещенных в России и в ряде других стран движения, которые провозглашали мировой джихад, Аль-Каида и ИГИЛ, они уничтожены, можно сказать.
Думаете?
От них остались рожки да ножки, которые периодически где-то там из пещер вылезают и что-то там на себя берут. Но вы видите, как происходит постепенная легитимизация воинствующих, даже джихадистских группировок, которые объявляют своей целью только построение собственного государства в границах своей страны. Талибан в Афганистане, джихадистское движение, которое 20 лет твердило, что они не хотят выходить за пределы Афганистана. Мир долго им не хотел верить, но сейчас в России идет пересмотр решения о запрете Талибана. То же самое сейчас, ту же самую повестку озвучивает лидер суннитских группировок, которые свергли Башара Асада в Сирии.
Хаят Тахрир аш-Шам, да. Запрещенный у нас.
Джулани и те, кто вокруг него объединился. Вы посмотрите, какой ребрендинг они совершили. Во-первых, Джулани не похож на вот этого Бармалея с косматой бородой, который там возглавлял, возглавляли какие-то группировки по Ираку и Сирии в прежние годы. Сейчас это такой коротко, такой подстриженный, с окладистой бородой, похожий на молодого Фиделя Кастро во френчике.
А суть разве не...
Он дает интервью, он говорит важные вещи. Сами израильские политологи и журналисты признают, что они просто в шоке от него. Он говорит абсолютно правильные вещи о том, что он гарантирует безопасность национальным религиозным меньшинствам, о том, что примет закон о том, что хиджаб не обязателен в Сирии, о том, что он готов протянуть руку дружбы всем соседним странам, в том числе Израилю. Он готов поддержать Россию в ее желании сохранить свои военные базы. Единственное, на кого они злые, сирийцы сегодня, это на Иран. Единственное посольство, которое было разнесено в ходе этого 11-дневного наступления, это иранское посольство.
Ну, талибы тоже, когда, в общем, американцы ушли, и талибы пришли запрещенные к власти, они тоже декларировали, что, в общем, там права женщин, образование и так далее. А сейчас все это, в общем, загоняется... подпол.
Ну, несмотря на то, что они там жестят в отношении женщин, тем не менее это не мешает Китаю, не мешает России, не мешает среднеазиатским странам идти на сближение, на легитимизацию Талибана. Все-таки природные богатства Талибана и его твердая убежденность, что ему нельзя выходить за пределы собственных границ, они убеждают соседние страны, что с ними можно попробовать сотрудничать. Если сирийцы, а они гораздо более образованные в плане ислама, они уже нахлебались, можно сказать, крови и насмотрелись на ужасы разрушенной страны, если сегодня им хватит мудрости, ума остановить, одернуть вот эти джихадистские группировки, которые провозглашают, что им нужно идти дальше, за границы Сирии выходить и так далее, то тогда реально у Сирии может появиться шанс. Да, да, не просто, да, с чередой провокаций против них, но может появиться шанс.
Допустим, даже он может появиться. Допустим, даже Джулани переоделся, побрился и дает интервью, да. Там гарантирует определенные свободы, но мы же... не можем исключать, что вот это вот годы дестабилизации, прихода фундаменталистов, радикалов, там, откровенных главорезов на Ближний Восток куда-то их как бы снесло. То есть им, например, самим же этим группировкам перестанет нравиться некая либерализация того же Джулани.
Вполне возможно. Вполне возможно, потому что у него очень разношерстная публика под ружьем.
Да.
Причем под ружьем у него не только сирийцы. Но и вот эти вот все гастролеры, которые понаехали в Сирию из стран Средней Азии, причем наши же граждане России, которые туда убежали в Сирию, у него под ружьем есть те, кому как бы это сирийское национальное примирение вообще, ну, неинтересно. Угу. Они хотят дальнейшей эскалации, они хотят наступать и так далее, и так далее. И сейчас задача Джулани с ними справиться. И не только задача Джулани, но и задача Эрдогана. Ему нужно показать, что те, на кого он сделал ставку, являются надежной партией. Но угроза того, что Сирия скатится в новую итерацию гражданской войны, она существует. И поэтому все страны пока будут осторожны с этими новыми властями. Их никто пока признавать не будет, но будут пытаться нащупать с ними диалог.
Когда вы говорите, что запрещенные Аль-Каиды или запрещенные ИГИЛ фактически прекратили свое существование, но не говорит ли это о том, что просто это те же самые люди, но теперь вошли в какую-то другую группировку? Потому что многие считают, что вот этот Хаят Тахрир аш-Шам и Джулани — это как раз проект Аль-Каиды. Ну, как бы те же люди, только в профиль.
Смотрите. Во-первых, обе эти радикальные запрещенные группировки, провозглашавшие мировой джихад, их не существовало на Ближнем Востоке в течение 15 веков существования ислама. Они появились только в 20 веке, когда с Ближним Востоком начали очень опасные игры дергать как бы тигра за усы, как это Киплинг писал. И вот самый главный момент, когда они появились на авансцене. После того, как США... признали существование Израиля, и Израилю нужно было периодически, чтобы Ближний Восток вспыхивал, рушились режимы, и все эти режимы превращались просто под груды обломков в щебень. И вот эти вот террористические группировки, они прекрасно с этим справляются. Они взрывают одну страну за другой, они ее подрывают, причем ни одной пули со стороны этих движений не было выпущено в сторону Израиля. И об этом уже сегодня говорят все в открытую, что эти группировки являются просто карманными инструментами в руках Вашингтона и Тель-Авива. Это первое. Второе, теперь что касается Джулани. Да, он был в Ираке, он входил в подразделения Аль-Каиды и ИГИЛ. Но я вам скажу, откуда они взялись, эти Джулани. Я как раз работал в Сирии в это время, преподавал, когда было вторжение американцев в Ирак. И тогда Башар Асад, чтобы избавиться от своих радикалов, он сажал их на автобусы и отправлял через границу Сирии в Ирак, чтобы они оттуда не вернулись. Да, он подогревал их джихадистские настроения и говорил: полный вперед, нужно защищать исламские земли. Давал им автобусы и после них закрывал границу. Джилани после этого разочаровался, как он заявляет, в идеях ИГИЛ, в идеях Аль-Каиды, пошел на разрыв с ними и пересмотрел свои взгляды и начал строить более умеренную ветвь вот этих вот суннитских группировок боевых. Насколько он искренен, насколько он пересмотрел свои взгляды, покажет время и покажет, насколько Эрдоган контролирует эти движения. Потому что Эрдоган вообще не заинтересован в том, чтобы они снова сорвались вот в этот просто оголтелый джихадизм без границ.
То есть там, условно, там есть как бы религиозные силы, которые хотят построить, ну, как бы новые режимы, в основе которых лежат, наверное, религиозные какие-то убеждения, но при этом без радикализма.
Мы же видим, что на Ближнем Востоке не приживается никакая чуждая политическая модель. Ни республиканский режим, ни коммунизм, ни социализм, ни капитализм.
Что-то все, свое.
Все превращается в диктатуру, коррумпированную, со слабой армией и с очень сильным репрессивным аппаратом. Кстати, очень интересная деталь тоже. Вот эти все националистические режимы на Ближнем Востоке, их карательные органы помогали выстраивать беглые гестаповские нацистские офицеры, которые пытались усилить тем самым националистический режим на Ближнем Востоке, арабские против Израиля. Это было их продолжение, вот их войны против евреев во время Второй мировой войны. И сегодня как бы жестокость этих спецслужб, она, за ней проглядывает уши вот этих нацистских преступников. Теперь, то, что касается вот этих вот исламских сил. На Ближнем Востоке ничего не может вырасти, кроме того, что завязано на традицию единобожия. Эта земля подарила миру три мировые религии. Дала миру священное писание, пророков. На этой земле устойчивая традиция всегда возвращаться к духовным ценностям после каждой катастрофы. И вы видите, что что бы с Ближним Востоком ни делали, постепенно он все равно медленно, умеренно или радикально, он приходит, возвращается обратно к этой формуле. В Турции приходит к власти кто? Исламистская партия Эрдогана. А да, это мягкий вариант братьев-мусульман, но они управляют страной с 80-миллионным населением. То же самое произошло в Иране, там, ну, революционным путем пришла религиозная партия. Сегодня Йемен, сегодня Ливия, сегодня Сирия, сегодня Ирак. Один за другим возвращаются к попыткам найти в духовных основах какую-то новую политическую модель. И Ближний Восток пока не прошел через это, на нем будет литься кровь. Я напомню, что пока в Европе не родились новые формы государственности, республиканские режимы, Европа тоже умывалась кровью. Франция пережила 5 революций, прежде чем она смогла полностью избавиться от королевской власти, от власти католической церкви и построить республику. Да, Европа искала свои формы политической организации жизни, но Ближнему Востоку они не подходят. Ближний Восток будет искать новые модели, как совместить духовность, единобожие, там не только ислама касается, да, иудаизм, и христианство, это все религии плоть от плоти Ближнего Востока, как их совместить с новыми формами организации политической жизни. И когда это родится, ну, некий аналог умеренных мусульманских республик, тогда Ближний Восток придет в равновесие.
Вы в предыдущем получасовке тезис выдвинули по поводу того, что Россия может помочь как раз в стабилизации ситуации в Сирии. Были публикации, где было сказано, что Россия приближается к соглашению с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз на территории страны. Bloomberg, правда, об этом пишет. По словам замглавы МИДа России, Москва установила контакт с политическим комитетом вот этой группировки, который сейчас признан официально там террористической запрещена в России. Богданов уточняет, что стороны в том числе обсуждают вопросы безопасности дипломатической миссии и российских граждан. Вопрос, какие у России есть инструменты для стабилизации ситуации? И самое главное, действительно ли с этими новыми властями Сирии можно договориться и российские базы там сохранить?
Вообще, надо отдать должное руководству нашей страны, насколько большую мудрость и гибкость проявило оно в момент, когда начала рушиться власть Асада. Да, была первая попытка его поддержать, но когда в Москве увидели, что армия Асада не готова защищать собственную страну, когда они увидели позицию Ирана, что Иран выходит из игры и не хочет брать на себя все риски, связанные с неспособностью сирийской армии защищать свою страну, Москва тоже приняла мудрое решение просто как бы отойти от вот этого процесса и попытаться договориться с новыми властями. Что касается того, насколько радикален этот новый режим, который будет устанавливаться в Сирии, покажет время, но Москва уже сейчас, наша страна, пытается навести с ними мосты, диалог, и если это получится, то для нашей страны фактически мы ничего не теряем. Фактически ничего не теряем, но получаем режим, который поддерживает большинство самих сирийцев. Для нашей страны очень важно сохранение военно-морских баз, военно-воздушной базы. Почему? Потому что сами эти базы, как пункты дозаправки, ремонта судов, появились еще в советские годы. И они нам крайне важны для того, чтобы осваивать наши там дальние проекты на дальних рубежах. Африка, Средиземноморье, Северная Африка и так далее, и так далее.
Ну, плюс это баланс.
Это баланс, и плюс это присутствие на Ближнем Востоке дает Москве дополнительные рычаги влияния на процессы не только в регионе, но и на глобальном уровне, потому что наша страна, как-никак, это страна, претендующая на глобальный уровень влияния. Что касается новых властей Сирии, давайте вспомним, что огромное количество сирийской интеллигенции, которая сегодня вольется в ряды новых политических вот этих структур, которые они формируют, да, они вообще выпускники московских, ленинградских, там, не знаю, киевских, ташкентских и других вузов. Это дети Советского Союза, можно сказать. Они очень любят нашу страну. Я, когда жил и работал в Сирии, у меня дочка заболела. Куда мы ее повели? К знающему русский язык, сирийскому врачу. Он оказался выпускником Луганского медицинского училища. Вот, потрясающий души человек. И вот вся сирийская элита, они выходцы из советских вузов. Они знают, что такое Россия, они любят нашу страну, и в огромной степени это является гарантом, ресурсом того, что Россию будут там всегда с теплом вспоминать и ждать. И, на мой взгляд, Москва должна этим воспользоваться, она воспользуется, потому что все об этом сейчас говорит.
То есть не было такого в Сирии, вот этот интересный момент, что Россия поддерживает Асада, а не сирийский народ, там не делали этого различия?
Вы знаете, мудрости сирийского народа хватило на то, чтобы понять, что Россия как бы противостояла этим группировкам суннитским не из идеологического противоречия, как это делал шиитский Иран. Им хватило мудрости понять, что для России это был важен политический момент. И этот политический момент называется вот так – поддерживать действующую власть. На тот момент Асад был действующей властью, и Москва, естественно, поддерживала Асада. Сейчас, когда действующей властью становится новая политическая сила, то Россия имеет право и должна просто пойти на обеспечение собственных интересов уже с новыми властями. И это достаточно прагматичная политика, которой начала отличаться наша страна в последние годы.
А нет ли тогда некого противоречия, что вот в Организации Объединенных Наций, например, есть списки каких-то запрещенных организаций, Совбез их утверждает, плюс они в своих там, в странах есть тоже эти списки, а потом каким-то образом долго-долго-долго говорится, утверждается, что террористы, экстремисты, там, головорезы и так далее, а потом эти люди приходят к власти, и говорю, давайте их исключим. Ну, не к тому я веду, что есть плохие, хорошие, недальновидные, а к тому, как это работает с точки зрения логики и как-то объяснения общественности.
Это работает так, что, во-первых, ООН является инструментом в руках США, во-вторых, они называют террористами тех, кого мы не называем террористами, например, в этих списках Хамаса, Хезболла числится террористическими организациями.
Но в то же время Талибан тоже.
Москва никогда не признавала Хамаса, Хезболлу террористическими организациями, начиная с советских времен. Талибан, да, мы пошли на поводу. Мы пошли на тот момент, да? Еще в ельцинские там годы, мы пошли на поводу, признавая вот афганских борцов за свою независимость террористами. Но сейчас наша Москва, наша страна и Москва, как политический центр, возвращаются к более трезвой позиции, что если жители Афганистана защитили свой суверенитет вот таким образом, значит, нам нужно с ними работать. А попытки продолжать давить на Россию — это попытка выкручивать руки. И в итоге в конце-то концов, с началом СВО наша страна вообще перестала считаться с какими-то там списками ООН, потому что у нас собственное видение суверенитета, защиты собственных интересов и защиты своей безопасности на дальних рубежах. Для этого нам нужно максимально с большим количеством стран, режимов и движений иметь хоть какие-то контакты. Я не говорю про доверительные отношения, хотя бы контакт.
Можем ли мы, Руслан Вячеславович, устанавливая контакты с Талибаном, пока что запрещенным, с Хаят Тахрир Ашамом, пока что запрещенными, быть уверенными, что этих людей не будут использовать наши стратегические оппоненты для того, чтобы там противоборствовать с Россией? То есть, условно, Талибан говорит, например, что, в общем, приходите, будем сотрудничать и так далее. Американцы придут или шантаж, угрозу манипуляции, или денег побольше подвезут, и все.
Ну, они ненавидят американцев больше и любят нас больше. Понимаете, до сих пор в Афганистане, несмотря на 10 лет нашего участия в войне в Афганистане, нас до сих пор любят. О нас отзываются с теплом, говорят о нас там ласковыми словами, шурави, приглашают домой. Почему? Потому что, в отличие от американцев, Москва там строила всегда заводы, строила там фабрики, помогала осваивать сельское хозяйство, давала образование, медицину принесла и так далее, и так далее. Американцы не принесли ничего. Стратегия американцев — это сидеть в зеленой зоне, в Багдаде там или в Кабуле, и превращать в руины и в пепел все, что вокруг них живет какой-то жизнью. Они там бомбили свадьбы, они там уничтожили огромное количество людей, там миллион, не знаю, человек только, наверное, где-то там в окрестностях Мосула и в самом Мосуле погибло, когда они пытались взять этот город. Поэтому американцы несут хаос, кровь, смерть. Мы несем какое-то, я не знаю, национальное примирение и попытку выстроить инфраструктуру, мирную жизнь, образование и медицину. Именно поэтому о нас с теплом будут вспоминать в Афганистане. Это является гарантом того, что против нас не развернут афганский народ. И именно поэтому нас будут до сих пор с теплом вспоминать в Сирии, несмотря на то, что мы поддерживали Асада, а к власти пришли его противники. То добро, которое мы сеем по всему миру, оно возвращается к нам. И плюс огромное количество выпускников Рудена, и не только Рудена, но и огромного количества вузов России и бывшего Советского Союза, они сегодня являются армией наших сторонников по всему миру. Это Йемен, это Алжир, это Египет, это Сирия, это Иордания, это Афганистан, Пакистан и так далее, Иран и так далее, и так далее. К сожалению, в период Ельцина мы не пользовались этим ресурсом, мы его стеснялись, мы его просто выбросили на обочину, но сейчас нужно это время собирать камни. У нас есть огромное количество подразделений Россотрудничества, российские культурные центры по всем этим странам Ближнего Востока, где любят Есенина, Пушкина, где любят русскую культуру, где русские жены приводят своих мужей местных и так далее.
Я понимаю, можно, конечно, любить Пушкина и Есенина, но с учетом того, какие инструменты давления есть, например, на действующие там нерадикальные режимы, например, на Ближнем Востоке, то, о чем мы с вами говорили, со стороны американцев, там, британцев-американцев, то что говорить о режимах, которые не сейчас находятся, ну, как бы в ситуации, наверное, в стадии некого становления и отвоевания, потому что те же самые группировки ИГИЛ до сих пор существуют в Афганистане, и как раз часть этой группировки там брала на себя ответственность за теракты в Крокусе и угроза, например, радикализации стран Центральной Азии, бывшего Советского Союза, тоже висит. Где гарантия того, что какую-то часть этих элит новых не могут перекупить, например, наши враги?
Ну, во-первых, нужно разбираться в сортах хищников.
Это важно, всегда важно, да.
Поясню. Как бы ни выкручивали руки Эрдогану, как бы ни выкручивали руки королю Саудовской Аравии, они все равно России во время санкций не сдали.
Это
и
правда.
Эрдоган всячески поддержит Россию. И здесь нужно говорить не о степени радикальности Эрдогана или Талибана, а нужно говорить о степени подчиненности Эрдогана американским интересам, включенности в американские структуры и о степени независимости Талибана. То есть если даже настолько включенные в американскую политическую структуру, международную структуру, как Эрдоган и Бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии, даже если они не идут на поводу в США, то более независимые движения, такие как Талибаны, возможно, новые власти Сирии, тем более не будут подчиняться диктату США.
Да?
Я убежден в этом.
Еще были тут сообщения вот как раз от наших слушателей. Смотрите, в Афганистане существует еще и фронт сопротивления. Многие задаются вопросом, почему мы решили их не поддерживать, а просто пришли к согласию тому, что надо сотрудничать с Талибаном.
Да, по поводу Афганистана еще одну деталь я забыл пояснить в ответ на ваш вопрос.
Да.
Дело в том, что, да, ячейки какие-то Аль-Каиды и ИГИЛа продолжают существовать в Афганистане, но Талибан является их идеологическим противником. Он их уничтожает планомерно и доведет это дело до конца. Второе, вопрос вот насчет фронта сопротивления. Речь, скорее всего, идет о таджиках.
Угу.
Это, значит, Ахмад Шах Масуд и его преемник, его сын там, который вот в ущелье пытались скрываться. Но дело в том, что власть в Афганистане сегодня принадлежит пуштунам из движения «Талибан». Таджики, несмотря на наши симпатии к ним, несмотря на нашу близость к ним, они все же не могут перехватить власть во всей стране. Они являются просто таким элементом, как курды, допустим, в Сирии. И поэтому логичнее делать ставку на действующую власть.
Политолог Руслан Курбанов был с нами. Руслан Вячеславович, спасибо, ждем снова.
Вам спасибо, приглашайте.
Далее информационный выпуск. Юрий Будкин, до понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.